Доктор Трэмпер Лонгман, Бог воин, сессия 4. Фаза 3. Бог спасает Израиль от их угнетателей. Фаза 4. Иисус усиливает и усиливает духовную войну. Фаза 5. Иисус приходит снова, чтобы выиграть битву с человеческими и духовными врагами. Символ авторского права 2024-го Трэмпер Лонгман и Тед Хильдебрандт. Это доктор Трэмпер Лонгман в своем учении о Боге-войне. Это занятие 4, фаза 3, Бог спасает Израиль от его угнетателей, фаза 4, Иисус усиливает и усиливает духовную войну, фаза 5, Иисус приходит снова, чтобы победить в битве с человеческими и духовными врагами. Итак, мы рассмотрели первые две фазы, те времена, когда Бог приходит как воин, чтобы сражаться с врагами Израиля из плоти и крови. Это первая фаза, вторая фаза, и она перекрывается, заметьте, в хронологическом порядке, со второй фазой, когда Бог сражается с Израилем. Итак, это не последовательные фазы, это больше определяется послушанием Израиля Богу или его отсутствием. Но дело в том, что, поскольку мы завершили вторую фазу описанием Божьего суда над Израилем, который проявился в Вавилонском разгроме Иерусалима в изгнании, третья фаза является следующей за ней. И когда я говорю о третьем этапе, и помните, что это всего лишь способ организовать материал, как я его вижу, это относится к пророкам конца ветхозаветного периода, во время изгнания и после изгнания. Которые понимают, потому что Бог открыл им, что разрушение Иерусалима, изгнание, это не конец истории, потому что Бог дает им видение возвращения себя как божественного воина, чтобы спасти свой народ от их угнетателей. И давайте вспомним, что вавилоняне после того, как персы разгромили вавилонян в 539 году до нашей эры, они позволили евреям, которые хотели, вернуться в город Иерусалим, что, хотя в каком-то смысле и есть конец изгнания в 539 году, в другом смысле суд продолжается, потому что персы теперь являются повелителями иудеи. А затем, когда греки победили персов под предводительством Александра Великого, теперь они оказались под гнетущим пальцем греков. После смерти Александра и его обширной империи были разделены между его генералами, между Птолемеями и Египтом, и селевкидами в Сирии происходили споры. А затем, когда римляне вышли на сцену в первом веке до нашей эры, теперь они находились под гнетущим присутствием римской оккупации. И, конечно же, это подводит нас ко временам Нового Завета. Но теперь вернемся к таким пророкам, как Даниил, Захария, Малахия и другим, но я собираюсь использовать этих троих в качестве примера. Они представляют видение, данное им Богом, о том, что Он собирается вернуться и спасти их от их угнетателей. Итак, позвольте мне начать с Даниила. Действие Даниила происходит в 6 веке до нашей эры. И хотя, как вы знаете, его увезли в изгнание в Вавилон очень рано, еще до того, как Навуходоносор решил разрушить храм и подвергнуться еще большему изгнанию. Но Даниил проживает в Вавилоне большую часть своей, как кажется, очень долгой жизни. И Бог дает ему видение. Даниил — интересная книга, потому что она состоит из двух основных частей. Первые 6 глав представляют собой рассказы о Данииле и трех его друзьях, живших при Вавилонском или Персидском дворе. Вторые 6 глав посвящены апокалиптическим видениям, видениям будущего. И я собираюсь сосредоточиться на первой из этих 4, Даниила 7, вероятно, самой известной, но она хорошо иллюстрирует то, о чем я здесь говорю. Прежде всего, я скажу, что все 6 историй и все 4 апокалиптических видения несут одно и то же основное послание своей аудитории, несмотря на то, как это выглядит со стороны, зло находится под контролем. Реальность такова, что Бог все контролирует, и Он одержит окончательную победу. Так что живите верой, не паникуйте и не думайте, что зло одержит окончательную победу. Послание, которое может найти отклик у нас сегодня. Но давайте посмотрим, как Даниил 7 представляет эту тему и как она также предвосхищает приход воина. Итак, семью главу Даниила можно разделить на две части, стихи с 1 по 14, это описание видения, которое было у Даниила. А затем Даниил 7 часов 15 минут и последующие главы представляют собой ангельскую интерпретацию этого видения. Итак, я собираюсь прочитать первый, я думаю, это 14 стихов, и включить здесь толкование. Итак, в первый год правления Валтасара, царя Вавилонского, Даниилу приснился сон, и в его голове пронеслись видения. Лежа в постели, он записал суть своего сна. Не вдаваясь в техническую дискуссию о том, как Валтасар относится к парню по имени Набополосар, который был его отцом, и в то время также был соправителем Валтасара, я просто скажу, что здесь мы приближаемся к концу Вавилонской империи. «И он идет, — сказал Даниил, — в моем видении ночью, я увидел, и вот передо мной четыре ветра небесные, пахтающие великое море, четыре огромных зверя, каждый из которых отличается от других, вышедшие из моря». Хорошо, многое из седьмой главы Даниила покажется очень странным многим из нас, живущих на Западе 21 века. Но я скажу вам, что это действительно связано с довольно известными древними изображениями Ближнего Востока. И в данном случае идея о том, что море олицетворяет хаос и даже зло. Итак, видение начинается со сцены очень хаотичного моря с выходящими из него четырьмя зверями. И поскольку они выходят из моря, мы можем называть их морскими зверями. Морские звери также часто рассматриваются как силы, выступающие против творения. Говорит, что первый был подобен льву и имел крылья орла. Я наблюдал, пока ему не оторвали крылья и не подняли его с земли так, что он стал стоять на двух ногах, как человек. И этому был отдан разум человека. И вот передо мной был второй зверь, похожий на медведя. Его приподняли на боку, во рту между зубами было три ребра, ему было приказано встать и наесться мяса досыта. После этого я посмотрел, передо мной был еще один зверь, похожий на леопарда. А на спине у него было четыре крыла, как у птицы. У этого зверя было четыре головы. Ему была одна власть управлять. Что ж, прежде чем я перейду к четвертому зверю, позвольте мне сделать здесь пару комментариев о том, что ангельский толкователь позже скажет нам, что эти звери представляют злые человеческие царства. Итак, многие люди тратят время, пытаясь определить конкретные королевства. Одна школа мысли, более традиционная школа мысли, утверждает, что первыми зверями были римляне. И потом, во-вторых, это медоперсы, потом греки, а потом Римская империя. А другая школа мысли говорит, нет, это римляне, затем медяне, затем персы, затем греки. И моя собственная точка зрения такова. Я не думаю, что нам следует проводить такого рода конкретные идентификации. Но главное в том, что одна нация за другой будет восставать и угнетать народ Божий. Итак, мы не собираемся зацикливаться на определении конкретного королевства. Так что даже если один из этих двоих прав, и если один из них прав, я отчасти предпочитаю более традиционную точку зрения. Но на самом деле это не так важно, как я пытаюсь донести. Но мы видим, что эти образы как бы говорят о том, насколько ужасны, безжалостны, жестоки и опасны эти страны для народа Божьего. Во-первых, вы должны осознать, что евреи действительно отталкивали гибриды. Первый зверь — это гибрид, описанный как лев с орлиными крыльями, который превращается в человека. Второй не является гибридом, но его жестокость проявляется в том, что он приподнялся на бок и съел три ребра. И потом леопард, у которого четыре крыла, как у птицы, также является тем, что немцы называют мишройсерн или смешанной сущностью. И снова страшно, отталкивающе. И это подчеркивает природу этих царств, которые угнетают народ Божий. Но кульминация приходится на четвертого зверя. Далее сказано, что в ночном видении моем я взглянул, и вот передо мной был четвертый зверь, страшный и устрашающий, и очень сильный. У него были большие железные зубы, он дробил и пожирал свои жертвы, а все, что еще оставалось, топтал ногами. Он отличался от всех прежних зверей и имел 10 рогов. Ладно, я часто называл этого зверя робочудовищем, хотя, конечно, в те времена у них не было понятия о роботах. Но единственное физическое описание, которое мы получаем, это железные зубы. И то позже ангельский толкователь упомянет о железных когтях именно этого зверя. но этот зверь настолько потусторонний, что даже не связан с органическим, обычным животным. И это ужасно. И у него 10 рогов. Теперь рога являются символом власти. И, конечно же, число 10 — это символическое число. Оно говорит о том, что это чрезвычайно могущественный зверь, который в образах представляет чрезвычайно могущественную нацию. Затем говорится, что, пока я думал о рогах, передо мной появился еще один рог, маленький, который появился среди них. И 3 из первых рогов были вырваны с корнем перед ним. У этого рога были глаза, подобные глазам человека, и уста, говорящие хвастливо. Итак, последний акцент делается на роге, который, вероятно, представляет собой какого-то политического, влиятельного человека. Опять же, не буду вдаваться в подробности их идентификации. Но на данный момент, просто говоря о том, как в первой части видения мы ведем себя справедливо, мы получаем описание зверей, которые представляют злые человеческие силы, которые угнетают народ Божий, точно так же, как и народ Бога во времена Даниила угнетают сначала вавилоняне, затем персы. Вторая половина видения меняет сцену. И мы больше не слышим о зверях, которые представляют злых людей, а скорее о людях, которые представляют божественное царство. И это довольно удивительный отрывок, особенно если принять во внимание его контекст Ветхого Завета, где не так уж много явных учений о троичной природе Бога. Мы получаем проблески, которые можем распознать, когда читаем его с точки зрения Нового Завета. Но это увлекательно и часто используется в Новом Завете как указание на Христа. Там говорится: «Когда я взглянул, троны были расставлены, и Ветхий днями сел на свое место. Его одежда была белой, как снег. Волосы на его голове были белыми, как шерсть. Престол его пылал огнем, и колеса его горели. Перед ним текла огненная река. Его посетили тысячи и тысячи людей. 10 000 раз по 10 000 стояли перед ним. Сиденье было усажено, и книги были раскрыты». Хорошо. Ветхий днями — это очень глубокий и достойный способ сказать об очень старой фигуре, но не старой и дряхлой, а старой и могущественной, сидящей на своем троне и готовой вынести приговор. Это, несомненно, представляет Бога, которого посещают мириады духовных существ. Теперь, в стихе 13, мы читаем: «Тогда я продолжал наблюдать из-за хвастливых слов, которые говорил рог. Я продолжал смотреть, пока зверь не был убит, а его тело не уничтожено и не брошено в пылающий огонь. Остальные звери были лишены власти, но им было позволено жить какое-то время. Ночью я увидел в своем видении, и вот передо мной был некто, подобный сыну человеческому, идущий с облаками небесными. Он подошел к Ветхому днями, был приведен к нему и получил власть, славу, верховную власть. Ему поклонялись все нации и народы всех языков. Его владычество — это вечное владычество, которое не придет, и его царство — это то, которое никогда не будет разрушено». Хорошо, это действительно захватывающе, драматично и довольно неожиданно в контексте Ветхого Завета, когда человек, подобный сыну человеческому, предстает перед Ветхим днями верхом на облаке. Теперь, уже ко времени Даниила, в более ранних текстах мы видим изображение Яхве верхом на облаке. Будь то Псалом 68, Псалом 104, 1 глава Наума или 19 глава Исаии, мы могли бы продолжать и продолжать. А до этого в других древних контекстах Ближнего Востока боги, даже такой бог, как Ваал, бог грозы, изображался всадником на облаках. Я хочу сказать, что облачный всадник — это божественная фигура, и его называют подобным сыну человеческому. В контексте Ветхого Завета фраза «сын человеческий» означает просто человека. Прочтите книгу Иезекииля, и вы увидите, что Бог часто называет Иезекииля сыном человеческим, человеком. Но это не сын человеческий верхом, это похоже на сына человеческого верхом на облаке. Итак, в некотором смысле вы можете понять, что я имею в виду, говоря, что вы, кажется, получаете некоторое представление о том, что мы здесь называем личностями Троицы. И как мы прокомментируем позже, Новый Завет, безусловно, признает это как ожидание Христа, потому что Даниил 7, 13-14 цитируется или упоминается, вероятно, полдюжины раз в Евангелиях и в книге Откровения. Итак, суть в том, что картина, которую мы видим в 7 главе книги Даниила, описывает то, что я называю третьей фазой. Это видение Бога, которое придет в будущем, и Он избавит вас от ваших угнетателей. Тот, кто подобен Сыну Человеческому, по велению Ветхого днями пойдет и сразится с этими королевствами, чтобы спасти свой народ. Итак, это видение состоит в том, чтобы дать людям, живущим под угнетением, надежду и побудить их продолжать жить в вере, даже если они живут в репрессивной среде. Теперь я не буду тратить так много времени, а просто хочу обратить ваше внимание на пару других отрывков, где мы получаем такое же послание, как в 14 главе Захарии, последней главе Захарии, пророка после изгнания. Он говорит: «Приближается день Господень». И эта фраза «день Господень» относится к будущему дню Божьей войны или его грядущего суда. «Наступит день Господень, Иерусалим, когда имущество твое будет разграблено и разделено в самых стенах твоих. Я соберу все народы в Иерусалим, чтобы сражаться против него. Город будет захвачен, дома разграблены, а женщины изнасилованы. Половина города отправится в изгнание, но остальных людей из города не заберут. Тогда Господь выйдет и сразится с этими народами, как Он сражается в день битвы. В тот день ноги Его встанут на Елеонскую гору к востоку от Иерусалима, и Елеонская гора разделится на две части с востока на запад, образуя большую долину, где половина горы двинется на север, а половина — на юг. Ты побежишь через мою горную долину, ибо она простирается до Азеля. Вы побежите, как бежали от землетрясения в одни Озии, царя Иудеи. Тогда придет Господь Бог мой и все святые с Ним. Теперь это упоминание святых, это упоминание об той ангельской армии, о которой мы говорили ранее. В этот день не будет ни солнечного света, ни холодной морозной тьмы. Это будет уникальный день, известный только Господу, без различия дня и ночи. Когда наступит вечер, будет свет. В тот день живая вода потечет из Иерусалима, половина ее в Мертвое море, а половина в Средиземное море летом и зимой. И далее описывается битва, переходим к стиху 12. Это язва, которой Господь поразит все народы, воевавшие против Иерусалима. Их плоть будет гнить, пока они еще стоят на ногах. Их глаза сгниют в глазницах. Их языки будут гнить во рту. В тот день люди будут поражены Господом великой паникой. Они схватят друг друга за руки и нападут друг на друга. Иуда тоже будет сражаться в Иерусалиме. Богатство всех окружающих народов будет собрано. Огромное количество золота, серебра и одежды. Подобная чума поразит лошадей и мулов, верблюдов и ослов и всех животных в этих станах. Итак, еще раз, я не буду читать всю главу, но мы получаем сообщение, похожие на то, что мы видели в Даниила 7, а именно, прямо сейчас вы живете в угнетающей ситуации, но в будущем Бог собирается прийти как воин, и Он спасет вас от угнетения. Последний пример будет из 4 главы Малахии, другой пророк после плена, короткая глава, говорит: «Воистину, этот день наступит. Оно будет гореть, как печь. Все надменные и все злодеи будут соломой, и воспламенит их день грядущий, говорит Господь Вседержитель. Ни корня, ни ветки не останется у них, а для вас, чтущих имя Мое, Сын Правды воскреснет с исцелением в лучах Своих, и вы выйдете и резвитесь, как сытые телята. Тогда ты будешь топтать нечестивых. Они будут пеплом под подошвами ног ваших в тот день, когда я действую, говорит Господь Вседержитель. Вспомни закон раба моего Моисея, постановления и законы, которые я дал ему на Хариве для всего Израиля. Смотри, я пошлю к тебе пророка Илию, прежде чем наступит тот великий и страшный день Господень. Это обратит сердце родителей к их детям, а сердце детей к их родителям, иначе я приду и поразим землю полным разрушением. Итак, снова и снова мы слышим у этих изгнанных и постпленных пророков видение Яхве воина, возвращающегося, чтобы спасти их. и это видение отражается на протяжении так называемого межзаветного периода или периода между заветами и другой еврейской литературой. Теперь мы переворачиваем страницу к Новому Завету и тому, что я назову четвертой фазой, когда Иисус обостряет и усиливает битву, чтобы она была направлена на духовные силы и власть. Но давайте начнем с Иоанна Крестителя, третья глава Евангелия от Матфея. Как известно, Иоанн Креститель выходит в пустыню у реки Иордан, ожидая прихода Мессии. И говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И я хочу, чтобы вы увидели, что он говорит о грядущем, особенно фарисеям, саддукеям и другим, кого он призывает покаяться. Он говорит в третьем стихе 7 Евангелия от Матфея: «Я крещу вас в воде для покаяния. Но после меня идет тот, кто сильнее меня, чьи сандалии я не достоин нести. Он будет крестить вас Святым Духом и огнем. Вилка его в руке его, и он очистит гумно свое, соберет пшеницу свою в житницу и сожжет солому огнем неугасимым». Теперь я хочу, чтобы вы увидели, что Иоанн Креститель подхватывает язык и ожидания Даниила, Захарии, Малахии и других. «Тот, кого я буду крестить, соберет всю мекину и сожжет ее, и возьмет топор, и вырубит гнилые дрова». Итак, он крестит Иисуса, Иоанна сажают в тюрьму, пока Иисус начинает свое служение, а Иисус в своем служении исцеляет больных, вы знаете, угнетает демонов, проповедует благую весть, а Иоанн Креститель, как я уже сказал, находится в тюрьме, и он получает сообщение о том, что делает Иисус, и думает про себя: «Возможно, я крестил не того парня». Как мне это сказать? Ну, в 11 главе Евангелия от Матфея он посылает к Иисусу двух учеников, и они говорят ему: «Ты тот или тебе следует ожидать другого?» И, по сути, за этим вопросом стоит: «Господи, где горит солома? Господи, где рубит топор?» Что ж, Иисус в ответ берет Мэтта в небольшую экскурсию по служению и делает то же самое: исцеляет больных, упражняет демонов, проповедует благую весть, и он говорит: «Вернись и расскажи Джону, что ты видел». Итак, еще раз, какое послание Иисус пытается послать Иоанну? «Джон, ты крестил нужного человека, но я усилил и усилил битву, так что она направлена на духовные силы и власть, и Джон, он не формулирует это, я соединяю это на основе более поздних отрывков из священных писаний, которые я сейчас процитирую, но Джон, ты не можешь победить этого врага, убивая, этого врага можно победить, умирая». Теперь мы вернемся к вопросу через минуту: был ли Иоанн Креститель неправ? Ответ – нет, но я скажу вам, почему он не ошибся. Но это так, вы знаете, когда Иисуса арестовывают в Гефсиманском саду, как известно, Петр выхватывает свой меч и отсекает ухо слуге первосвященника, и Иисус говорит ему: «Убери свой меч». Если бы я захотел, я мог бы иметь здесь мириады небесного воинства моего Отца, но мой путь лежит на крест, и поэтому Иисус идет и умирает на кресте, и, конечно, воскресает и возносится на небеса, и неинтересно, что Павел иногда использует военный язык, описывая работу Иисуса на кресте, воскресение и вознесение. Позвольте мне привести вам два примера того, о чем я говорю, начиная со второй главы послания к Колоссянам, с 13 по 15, где Павел говорит: «Когда вы были мертвы во грехах ваших и в необрезании плоти вашей, Бог оживил вас со Христом. Он простил нам все грехи наши, отменив обвинение нашей законной задолженности, стоявшей против нас и осудившей нас, снял его, пригвоздив ко кресту». Теперь послушайте очень внимательно стих 15: «И, обезоружив силы и власти, он устроил над ними публичное зрелище, восторжествовав над ними на кресте». Богословы назовут это моделью искупления Дус Виктор, существуют и другие модели, но здесь работа Иисуса на кресте описывается как триумф, военный триумф, а публичное зрелище является отсылкой к практике во время в этот период времени римлянами, что после того, как они одержат великую победу, они будут водить пленников своего рода парадом по улицам. И этот образ используется в другом послании Павла, а именно в Ефесянам 4 стих 8, когда Павел говорит, ссылаясь на к вознесению, потому и сказано, что, взойдя на высоту, взял много пленников и дал дары народу своему. Что особенно интересно в Ефесянам 4, 8, так это то, что Павел цитирует Псалом 68. Возможно, вы помните, что мы говорили о псалмах, которые были связаны с войной в книге псалмов, и псалом 68 — это такой божественный воинственный гимн, который теперь применяется к Иисус. Итак, Иисус обостряет и усиливает битву, и теперь настало время задать вопрос, был ли Иоанн Креститель неправ. И я уже сказал нет, но позвольте мне объяснить, что я имею в виду. Иоанн Креститель не ошибся, но, как и многие пророки, он говорил лучше, чем осознавал. Когда он говорил о пришествии Христа, он не осознавал полностью или даже вообще не осознавал, что пришествие Христа было делом, состоящим из двух частей, что Иисус не приходил один раз, но он приходил снова в будущем. Итак, когда мы переходим к тому, что Иисус снова придет в будущем, мы сейчас находимся на пятой фазе, когда Иисус придет снова, чтобы выиграть финальную битву против всего зла, человеческого и духовного. Итак, я прочитаю пару отрывков, один краткий, другой более длинный. Иисус говорил о своем втором пришествии, и то, что он сказал, записано у Матфея, я имею в виду 13 главу Марка, а также у Матфея и Луки, но я хотел прочитать это, потому что в стихах 26 и 27 говорит он, «В то время люди будут увидишь Сына Человеческого, грядущего на облаках с великой силой и славой, и Он пошлет своих ангелов и соберет своих избранных от четырех ветров, от концов земли до концов неба». Вы можете услышать там эхо 7, 13 и 14 глав Даниила, верно? Его называют Сыном Человеческим, что, кстати, многие люди, не знающие ветхозаветной подоплеки, считают своего рода намеком на человечность Христа, тогда как Сын Божий является намеком на Его божественность. И я знаю, что эти вещи обсуждаются, но я понимаю, что мы все сыновья Божьи, и на самом деле, во всяком случае, это, вероятно, подчеркивает Его человечность, тогда как Он Сын Человеческий, что отсылает к Даниилу 7, 13 и 14. Но на самом деле в книге Откровения мы видим несколько разных картин возвращения Христа, иногда верхом на облаке, но возвращение, где Он придет, чтобы одержать окончательную победу, и я хотел бы обратить ваше внимание на Откровение 19, 11 и последующие главы, которые являются своего рода кульминацией Его возвращения. Там сказано, «Я увидел распахнутое небо, и там передо мной был белый конь, всадника которого зовут Верный и Истинный». Очевидно, что это ссылка на Иисуса на коне. Затем он справедливо судит и ведет войну. Очи его, как пылающий огонь, и на голове его множество венцов. На нем написано имя, которого никто не знает, кроме него самого. Он одет в одежду, обмакнут в кровь, и имя ему — Слово Божие. Теперь те, у кого есть глаза, чтобы видеть, могут услышать, что там есть целая куча маленьких микроцитат из псалмов, Исаия, Второзаконие, Иезекииля и так далее, и в контексте, где это приписывается Яхве, который является божественный воин, теперь они применяются к Иисусу. Например, «Он справедливо судит и ведет войны», отсылка к 98-му псалму, который мы читали ранее. Его глаза подобны пылающему огню, что заставляет вспомнить видение Иезекииля. Он одет в одежду, обмакнутую в кровь, что заставляет вспомнить изображение Яхве в Исаии 63. Далее идет речь о следующих за ним небесных воинствах, скачущих на белых конях и одетых в тонкий лен, белый и чистый. Из уст его выходит острый меч, которым можно поразить народы. Он будет править ими железным скипетром. Псалом 2. Он испытывает точило ярости гнева всемогущего Бога, намек на Исаию. На его одежде и на бедре у него написано это имя, Царь царей и Господь господствующих. И я увидел ангела, стоящего на солнце, который кричал громким голосом всем птицам, летающим в воздухе, соберитесь вместе на великую вечерю Божию, чтобы вы могли есть плоть царей, военачальников и сильных коней. И всадники их, и плоть всех людей, свободных и рабов, великих и малых. Затем я увидел зверя, царей земных и их армии, собравшиеся вместе, чтобы вести войну против всадника на коне и его армии. Но зверь был схвачен, а с ним и лжепророк, сотворивший от его имени знамения. Этими знамениями он ввел в заблуждение тех, кто получил начертание зверя и поклонялся его образу. Их двоих живыми бросили в огненное озеро, горящее серу. остальные были убиты мечом, выходящим изо рта всадника на коне, и все птицы обожгли себя на своем теле. Итак, здесь, как я говорю, описание злых человеческих людей, имея в виду здесь стих 18, царей, военачальников и сильных, а затем и духовные силы со ссылкой на зверя и лжепророка, которые были описаны ранее. В книге Откровения. Итак, здесь мы имеем описание окончательной победы Иисуса, которую предвосхищают все изображения Бога как воина, встречавшиеся ранее в Библии. Итак, теперь мы находимся в таком месте, где можем немного поразмышлять над этой картиной Бога как воина, как с широко теологической, так и с этической точки зрения. Это доктор Трэмпер Лонгман в своем учении о Боге-воине. Это занятие 4, фаза 3, Бог спасает Израиль от его угнетателей, фаза 4, Иисус усиливает и усиливает духовную войну, фаза 5. Иисус приходит снова, чтобы победить в битве с человеческими и духовными врагами.